«И ты действительно можешь по запаху определить, что эта девочка написала Харпер?» «Если человек теряет одно чувство, — накалякал он, — другие усиливаются. Вы не знали? Я унюхиваю много всего, что другие не могут. Например?» «Например, что-то не то внутри отца Стори». Теперь Ник смотрел печально, не мигая. «Он пахнет болезнью. И слишком сладко. Как цветы, когда гниют». Это не понравилось Харпер. В медицинской школе она знала доктора, который утверждал, что слышит запах смерти, что разрушение тела пахнет по-особому. И говорил, что можно определить это по запаху крови. Душок беды. Зеленоватая занавеска между палатой и приемным покоем взметнулась, и к ним проскользнула Рене Гилмолтон, неся миску, обернутую фольгой. «Норма послала меня принести кашу-малашу для больного ребеночка», сказала Рене, подойдя к кровати Ника и сев напротив Харпер. Рене залезла в карман парки и вытащила еще что-то, завернутое в фольгу. «Я подумала, что он не единственный, кто не прочь подкрепиться», и Рене кивнула на раздутый живот Харпер. Харпер была почти уверена, что, развернув фольгу, найдет камешек. «Жри, сука», — скажет ей Рене. «А потом вставай на колени и покайся перед матерью Кэрол». Но, разумеется, еще даже не развернув до конца фольгу, Харпер поняла, что это никакой не камень, просто по весу. Рене принесла бисквит с умопомрачительной медовой прослойкой. «Позор, Али», — продолжала Рене, — «что дала вам камень вместо завтрака. У вас уже второй триместр заканчивается, и нельзя пропускать прием пищи. Мне плевать, что она там думает о вас». «Я ее подвела. Она верила, что я не натворю глупостей, а я не удержалась. Вы пытались снабдить больных медикаментами. Вы пытались забрать их из своего дома. Никто не может запретить вам пойти домой. Никто не может отобрать у вас ваши права». «Не знаю. Лагерь проголосовал и выбрал Бена и Кэрол главными. Это демократия, а не тирания. Пусть поцелуют мою черную задницу. Не было никаких настоящих выборов. Они перед голосованием пели целый час и все еще оставались в свете. И большинство так балдели, что проголосовали бы и за цилиндр, думая, что выбрали Авраама Линкольна». «Но правила...» — Рене замотала головой. «Правила ни при чем. Разве не ясно? Дело в контроле. Вы пошли домой за медикаментами, чтобы помочь людям. Помочь отцу Кэрол. Ваше настоящее преступление не в том, что вы покинули лагерь. Настоящее преступление в том, что вы сами решили, как будет лучше для ваших подопечных. А теперь только Бен и Кэрол могут решать, что лучше для людей в лагере Уиндом. Кэрол заявляет, что мы говорим единым голосом, но не упоминает, что это ее голос. Только одну песню можно теперь петь. Песню Кэрол. И тот, кто не в гармонии, пусть сунет камень в рот и заткнется к чертям». Харпер искоса взглянул на Ника, который сгорбился над миской с кашей. Он не обращал на них внимания, и боль в животе, из-за которой он оказался в лазарете, уже никак себя не проявляла. Все было бы не так страшно, если бы не кремационная бригада, которая объявилась, пока я была дома, сказала Харпер. И, найди они меня, заставили бы говорить, прежде чем убить. С ними был мой муж, мой бывший. Именно он заставил бы меня говорить. Я это ясно вижу. И слышу, как он задает вопросы. Спокойным, ровным голосом и садовыми ножницами отрезает мне пальцы. Да, ясно. Но с этим... Не знаю, что с этим делать. Я к тому, что какова была вероятность, что они окажутся там одновременно с вами. Это все равно, что попасть под удар молнии. Харпер подумала, не рассказать ли Рене о ковбое Мальборо и о его тайном радио, которое он якобы слышит в голове, о передачах из будущего. Но потом решила, что и думать об этом не хочет. Лучше съест бисквит. В медовой начинке ощущались жасмин, патока и лето. Желудок заурчал, громко, как будто кто-то двигал мебель. И женщины посмотрели друг на друга в притворном удивлении. «Мне бы хотелось как-то объяснить Алле, что мне очень жаль», — сказала Харпер. «А вы пытались просто сказать об этом?» «Да». «Тогда и делу конец. Этого должно быть достаточно. Она сама не своя, Харп. Мы с Алле никогда особо не ладили, но сейчас она стала совсем чужая». Харпер хотела ответить, но тут исчез последний кусочек бисквита. Он казался большим в ладони, но исчез с обескураживающей быстротой. «Все пошло не так», — сказала Рене. Харпер сначала решила, что Рене шутит, и внезапно поразилась горечи в глазах женщины. Рене устало улыбнулась и продолжила. «Вы сегодня утром пропустили замечательную сцену в школе. Я объявила 20-минутную перемену после урока истории. Выходить детям нельзя. Но мы отгородили скамьями пол церкви, чтобы дать им свободно побегать. Я заметила, что Эмили Уотерман и Джанет Керсери шепчутся в уголке. Пару раз Огден Левит подкрадывался к ним, но они гнали его прочь. Ну, после перемены я собрала всех на чтение и сразу заметила, что Огден загрустил и чуть не плачет. Ему всего 7, а он видел, как убили его родителей, пытавшихся сбежать от карантинного патруля. Он только недавно впервые заговорил после того случая. Я посадила его на колени и спросила, в чем дело. Он сказал, что Эмили и Джанет — супергерои. А он тоже хочет быть супергероем, но они не говорят ему волшебный стишок. А он думал, что секреты не по правилам. Джанет рассердилась и обозвала его ябедой, но Эмили вдруг побледнела. Я сказала Огдену, что знаю стишок для суперсилы. Би-боп-тула-лила, и у тебя есть суперсила. Он просиял и тут же сказал, что умеет летать, а я подумала, молодец, Рене Гилмолтон, ты снова на высоте, и хотела начинать чтение. Но тут встала Эмили и спросила, должна ли она носить камень во рту за то, что хранила секрет. Я сказала, что правило касается только очень серьезных тайн, взрослых секретов. Но расстроенная Эмили сказала, что если не искупит вину, то не сможет петь со всеми в церкви, а если не петь и не присоединяться к свету, можешь сгореть. Тут перепугалась и Джанет, и тоже попросила камешек. Я попыталась их успокоить, сказала, что они не натворили ничего, что следует искупать. Харпер, это же просто дети. Но потом Чак Каргилл услышал шум и подошел ближе. Он один из друзей Али, а не примерно ровесники. Разумеется, дозорный. И он сказал, замечательно, что они хотят покаяться, как большие дети. И если хотят, он даст каждый по камешку на 10 минут. И это их очистит. Он дал им 2 камешка, и они сосали их все чтение с таким видом, как будто Каргилл дал им леденцы. И знаете, Харпер, что хуже всего? Как только кончилось чтение, Огден подбежал к Чаку Каргиллу и объявил, что прячет комиксы под кроватью, и спросил, можно ли ему тоже покаяться. К концу занятия половина детей держали камешки во рту. И, Харп, они сияли. Их глаза сияли, как будто они пели вместе. «Окситоцин», — пробормотала Харпер. «Оксикантин? Это ведь обезболивающее?» «Что? Нет. Неважно. Забудьте». «Вы не ходили сегодня утром в церковь», — сказала Рене. «Монтировала питательную линию для отца Стори», — Харпер кивнула на старика. Пластиковый пакет с яблочным соком свисал со стойки торшера у кровати. Трубка делала 2 мертвых петли и исчезала в ноздре пациента. Рене сказала: «Без отца Стори все изменилось». «Как изменилось?» «Раньше, когда все входили в свет, было... Ну, все говорили, что это как будто чуть поддаешь, правда? Будто сделал несколько глотков действительно хорошего красного вина. А теперь как будто все прихожане хлебнули дешевого грязного самогона. Поют хрипло для себя, а потом просто жужжат. Стоят, качаясь, и жужжат. и глаза горят.
«Жужжат?» — переспросила Харпер.
«Как пчелы в улье».